Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В этом году популярная книжная ярмарка «Нонфикшн» проходит впервые онлайн, что неудивительно в связи с существующими ограничениями, но, как и многое в этом году, впервые в нашей жизни происходит в электронном формате. Ну и сегодня в связи с этим мы решили поговорить о том, какие книги читать и издают, каковы тенденции в книгоиздании, ну и что, конечно, ждет нас в ближайшем будущем, чем нас будут радовать издатели и, Виктор, конечно же, писатели. Но расскажите, пожалуйста, я знаю, что вы, безусловно, участвовали не раз в разного рода выставках, книжных ярмарках и в России, и за рубежом. Вот как вы считаете, такие мероприятия, они действительно ли способствуют, ну, извините за банальность, какой-то популяризации чтения?
Безусловно, они, безусловно, способствуют. Надо сказать, что я не первый раз участвую в нонфикшн. В этот раз я, кстати говоря, не участвовал, но вот в прошлом году участвовал. Еще это было офлайн, да, и это была встреча с читателями. Кстати говоря, нонфикшн — это такая интеллектуальная среда. Приходят туда очень хорошо подготовленные читатели, которые меня, например, не путают с моим однофамильцем.
Это
вот,
правда.
Что уже, кстати говоря, знак качества читательского. Ну и, как правило, это беседа, скорее всего, даже на философскую тему, я бы сказал, не литературную.
Даже так?
То есть я уже как-то говорил, что наша такая национальная идея в культуре – это понять смысл жизни.
Да, в чем смысл жизни? Неужели вот в какой-то беседе, наверное, непродолжительной, во время выставки можно это обсудить?
И все время эта тема возникает так или иначе, и читатели, в общем-то, стремятся в литературе найти вот какие-то концы, что называется, этой темы. И я вот помню, в прошлом году, там была смешная история, значит, мы с помощником издателя моего, о котором мы сегодня услышим, кстати говоря,
который сегодня будет
нашей
гостем
беседе,
нашей программы.
Мы, значит, с Инной, с его помощницей, мы пришли в зал, сели, и, видимо, там один человек сидит в зале. Значит, она разложила мои книжки, народу не прибавилось. Ну, она так на меня смотрит несколько испуганно. А я сижу такой, знаете, непроницаемый. Ну, думаю, один так один, ну, пришел один. Всякое бывало. Я помню, в Лос-Анджелесе у меня было 3 человека, когда...
Ну, зато
помню,
какие,
встречали,
да?
Да, когда мы встречались с читателями в Лос-Анджелесе. Всегда по-разному, потому что в Сиэтле было 300 человек. Мне сказали, у нас дождь идет постоянно, делать нечего. Ходим, читаем книжки. Вот, а в Лос-Анджелесе приехал человек на роликах и сказал, мне интересует, как вы к ковбоям относитесь. Это был, в общем, вопрос такой. Ну вот, мы и сидим мы, значит, с Инной очень взволнованно внутренне, а так-то, ну ладно. И вдруг, наконец, прибегает человек и говорит, да вы не в тот зал пришли.
И выясняется, что все ваши читатели в другом зале.
И, значит, мы собираем, значит, эти книжки. Быстро идем уже в тот зал, потому что, в общем, авторов много, кстати говоря, на нонфикшн. Это считается очень престижная у нас ярмарка. Очень. Надо просто подчеркнуть вообще, кто туда приглашается. Это очень престижно. Ну вот, мы бежим туда, и там полный зал. И такое вообще полное удовлетворение и у автора, и у издательницы. Вот, все получается хорошо, и вот начинается этот разговор. Причем в основном, что меня радует, это люди молодого поколения, понимаете, то, что
это
вот говорят.
Приятно, да.
Да, то, что говорят, вот, ой, уже перестали читать. Ну, да, читают меньше, читатели стали более ценными, что ли, они подорожали в цене. Но, с другой стороны, есть и довольно много молодых читателей, и когда ты видишь, что перед тобой сидит аудитория разных возрастов, это для автора самое замечательное. В этот раз я посмотрел, кстати говоря, действительно, кто выступает, что и как. Они, конечно, сделали подвиг. Это подвиг сделать вообще такую ярмарку на электронной базе, на электронных носителях, потому что, естественно, совершенно читатель хочет общаться с писателем. Вот. А потом как же, надо еще подписать книжки.
Автобус,
ну как же без
да,
этого?
Это
а потом еще имейте в виду, что скоро Новый год. И поэтому, значит, очень многие приходят и подписывают книжки своим родственникам, своим близким на Новый год.
А, кстати говоря, у вас есть какой-то рекорд собственный по количеству подписанных книг? Мне всегда жалко в какой-то степени авторов, которые вот сидят и расписываются.
Были рекорды такие, которых, в общем, которые, по сути дела, даже не были зафиксированы, потому что просто приходилось куда-то уходить, а читатели еще требовали. Были такие по-разному, бывало, причем в разных странах. Mm-hmm. Иногда в Париже, на таком книжном салоне может выстроиться целая толпа. Вот. И иногда это может быть совершенно как-то неожиданно в каком-то маленьком немецком городке. Немцы хорошо читают, mm-hmm. много читают. И я как-то с моим другом местным писателем сказал, знаешь, что нам надо купить лошадь и повозку и ездить из одной деревни в другую. Ты будешь меня представлять, а я буду выступать. Просто иногда в маленьком городке может собраться огромное количество народа. Причем меня всегда поражает в Германии, знаете, что почему-то как раз этот народ, который приходит, и вот ровно настолько стульев, насколько определен зал, настолько народа и приходит. Как они это узнают? Какая тут работает...
Вот она, хваленая немецкая четкость.
Да, какая тут работает коллективное бессознание mm-hmm. по Юнгу, не знаю. Меня всегда поражало. Вот знаете, сядешь в зале у немцев, ну, и так зал так на 3/4 заполнен. Ну, уже хорошо, все прекрасно. Нет, потом дойдут люди и займут все. А не то, что потом станут по стенам. Нет, по стенам вот стоят другие. Вот в Одессе, я помню, огромное количество народу пришло на мое выступление. Так там по стенам стояли вообще. И тоже не было конца подписям. Ну, в общем, в каждой стране по-разному. Я хочу подчеркнуть, что, конечно, это вещь, которая проводится таким любителем, большим любителем культуры. Он организовал это много лет назад Бычковым. Вот. Он как раз действительно человек, который нашел эту формулу, и она работает. Но то, что еще в онлайн это работает, это, конечно, поразительно. Я посмотрел сегодня, готовясь к нашей программе, кто выступал и что, и действительно разнообразие авторов большое. И надо сказать, даже международные авторы есть. Я не все фамилии сейчас точно произнесу, но есть, значит, уже выступал норвежец, который знаменит своими детективами, и было... Ну вот, выступал американец, который знаменит книгами по науке, и это тоже, это замечательно, это прекрасно, то есть есть детективы, есть науки. Очень популярен сейчас Евгений Водолазкин, мне нравится этот писатель, я его знаю лично, мне кажется, что он как-то постепенно занимает вот эту нишу Виктора Пелевина, только у того было все связано с компьютеризацией, а здесь это все связано с какой-то, в общем, такой темой Пушкинского дома петербургского, то есть истории России, древней истории. Он совершенно, конечно, замечательно, я имею в виду, Водолазкин владеет этой темой. Тогда он был написан буквально древнерусским языком.
Это вот, «Лавр».
Да, «Лавр». А этот вот роман у него написан от лица как бы наблюдателя, хроникёра, и поэтому... Как он сам говорит, я не читал еще этот роман, но он говорит, что этот роман, который, в общем, читается на нормальном нынешнем русском языке, но о старых временах. Вот, угу. И там большая с ним беседа. Я уверен, что роман будет иметь большое значение для публики, потому что интерес к истории, кстати говоря, вот той древней, очень сильного возрос за последние времена, и слава богу. Есть там
Виктор,
еще.
А скажите мне, как не как писатель, а как читатель, какие были для вас литературные какие-то открытия в этом году?
Ну, вы знаете, дело в том, что вот уже то, что Водолазкин у нас продвигается вперед, это есть тоже открытие по сравнению с какими-то другими вещами. Потому что, смотрите, все-таки такой интерес древней Руси я в писательском труде я не замечал. Мы знаем, что есть научных, конечно, мы знаем Лихачева и других, которые просто жизнь посвятили Древней Руси. Но то, что вот писается, кстати, он действительно был учеником Лихачева, тоже Водолазкина, да, и это чувствуется глубина. Но то, что вот сейчас стало интересно об этом читать, и то, что он не лукавит, не придумывает эту историю, а пытается опереться на летописи, на сам язык, это, конечно, производит большое впечатление. И, кстати говоря, он сам человек очень милый. В общем, не всегда писатели милые, они иногда бывают довольно противные физиономии. Но там же вот интересно, вот разнообразие тоже вещей, которые говорят о том, что это нонфикшн, это фабрика по производству различных литературных мнений. Но, например, из Берлина выступала тоже и Светлана Алексеевич, тоже говорила о тех книжках, которые она пишет. И это мне тоже кажется очень важным, что можно и тут спросить, и там спросить, и поинтересоваться, и так далее, и так далее.
И, можно сказать, преимущества, да?
Конечно, здесь, да. Я говорю, что есть преимущества, ну, потому что, естественно, совершенно каждый может заглянуть, не обязательно спешит в гостиный двор, где в последнее время недалеко от Красной площади, уточним для наших слушателей, происходили вот эти выступления писателей на форуме «Нонфикшн». Кстати говоря, очень престижно, замечательно. Там же обычно происходят какие-то показы мод, а здесь вообще можно считать, что это такая показа литературной моды, литературных явлений. Это здорово. Так вот, туда не всем прорваться, и залы тоже не всегда бывают для всех открыты. А здесь онлайн, конечно, это можно взять и все это увидеть вживую на экране.
Ну, а о том, что предпочитают издавать издатели, а читатели читать, вот это все мы обсуждаем с главой издательства «Репол Классик» Сергеем Макаренковым.
Домино.
Здравствуйте, мы рады приветствовать вас сегодня в нашей программе, в которой мы говорим о каких-то тенденциях книгоиздания последнего года и о том, что популярно сейчас среди читателей. Вот если наметить несколько направлений, что, по-вашему, интересует тех людей, которые покупают книги, читают их в электронном виде?
Ну, вы знаете, если в прошлые годы трендом книгоиздательства и, собственно говоря, жанрами, которые занимали наибольшие позиции в рейтингах, это были книги нон-фикшн, книги, которые были ориентированы на личностный рост, на финансовое образование и так далее, то в этом году мы видим совершенно противоположную тенденцию. На сегодняшний день рост сегмента фикшена, то есть художественной литературы, он неоспорим. И это связано как раз вот, видимо, с тем, что люди хотят чуть отвлечься, больше погрузиться в некие истории, в некие истории, связанные с художественным произведением.
То есть уйти в какой-то нереальный мир, скажем так, да?
Ну, он не столько нереальный, а сколько немножко вымышленный, то есть не связанный с тем, что происходит здесь и сейчас. Это вот такой основной тренд, который мы отметили. Как раз вот недавно было совещание книгоиздателей, и как раз очень яркое проявление этого тренда, рост примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, в то время как нон-фикшн практически, в общем-то, не рос.
А вот эта художественная литература, которую читают, это новая литература, современные авторы или люди обращаются к классике? Здесь есть какие-то предпочтения?
Вы знаете, здесь вот и классика приросла в продажах, и детективный жанр, в общем-то, тоже показывает рост. Я бы отметил такую общую тенденцию по всем направлениям, то есть явно выраженного какого-то направления, наверное, нет.
Для вас, как для человека, который, в общем, ну, формирует в какой-то степени читательские вкусы, и вы одновременно следите за предпочтениями, какие-то личные для вас были открытия в современной литературе в этом году?
Недавно совершенно я прочитал в рукописи новый роман Алексея Иванова «Тени тевтонов», и это другой уровень мастера. Да, то есть это роман на стыке магического реализма и готики. То есть это вот новая какая-то тенденция в этом жанре. Очень интересные на сегодняшний день были произведения, связанные со скандинавскими триллерами и детективами. То есть тренд скандинавской литературы детективный, он снова пошел в гору, и такие открытия, как «Нато Дах» 1793, его второй роман 1794, это стало таким открытием. Очень заметно на сегодняшний день, например, книга, которая вошла в рейтинге онлайновского нон-фикшена, потому что в этом году у нас не получилось провести нон-фикшен выставку, как вы знаете, в связи с событиями. И в онлайне такая книга «Мексиканская готика». Это писательница Гарсия совершенно таким готическим, интересным посылом, который прозвучал и вызвал очень большой интерес. Или же опять тоже очень интересный такой Джеки Коллинз с романом «Переплет», например. Тоже неожиданный такой бестселлер. Мы не ожидали, что в этом году она также с первого тиража 10 тысяч был продан буквально за один месяц. То есть вот какие-то такие открытия, которые достаточно интересны.
Но это вы читаете по долгу службы или по зову сердца? Что вот вы читаете для себя? Когда...
Вы знаете, да, это хороший вопрос, потому что вот по зову сердца я, например, сейчас читаю Гончарова «Обломов».
Вот, я хотела вас спросить как раз о том, перечитываете ли вы классику?
Да. Да, и тысячу раз да, потому что я в этом году перечитал и Гоголя «Мертвые души», и Пушкина «Евгений Онегин», и Бунина, и Тургенева практически все его произведения, начиная от «Записок охотника». Это вот какая-то вот такая, знаете, вот прям потребность такая, и ты открываешь это совершенно по-другому. Я, например, сейчас читаю Обломова, и я офигеваю, потому что объяснение Ольги с Ильей Ильичем, на мой взгляд, это такое откровение любовных отношений, которые мы совершенно забываем. Это совершенно великолепная проза. Это удивительные тонкие отношения. Это удивительно тонкая игра эмоций, игра чувств и так далее. Вот русская классика, опять она открывается по-другому совершенно.
А как вы считаете, что происходит? Мы просто пресыщены сложной литературой, и это как бы такая, ну, условно, новая простота, которую мы открываем для себя? Или почему? Что заставляет нас перечитывать сейчас классику?
Вы знаете, вы, наверное, очень правильно отметили, что то, что мы пересыщены сложной литературой, а мы пересыщены какой-то придуманной литературой подчас, которая нас заводила в определенной степени в под потребности достижения чего-то, достижения успеха, достижения личных каких-то ощущений, в ощущении себя как, что ты можешь больше. То есть из состояния потребления в состояние каких-то таких душевных открытий. И вот как раз вот русская классика, не только русская, кстати, а и зарубежная классика, и художественная литература, они как раз позволяют вот ощутить такую простоту жизни, которая является одновременно и сложной, и в то же время она заставляет тебя чувствовать. Вот вопрос чувствования, наверное, он такой самый главный тренд этого года.
Это замечательно. А вот вы упомянули скандинавские триллеры, которые сейчас пользуются популярностью. И я, знаете, вот о чем подумала. Помимо взрослой скандинавской литературы, довольно много, по моим наблюдениям, сдается и детской скандинавской литературы. И я так понимаю, что это не просто вот большое количество хороших писателей и прекрасно иллюстрированных книг, которые выходят на русском языке в том числе, а это некая такая, ну, государственная, может быть, политика этих стран, продвижение своей литературы в мире. А если бы вам предложили сейчас вот русскую литературу так вот продвигать и как бы объяснить иностранным читателям, что самое главное в современной русской литературе, что бы вы предложили?
Вы знаете, тоже такой вот вопрос. Мы несколько лет назад очень глубоко погрузились в издание русской современной литературы, и очень трудно ее продвигать, к сожалению, за рубеж, потому что здесь все как-то взаимосвязано, потому что наш рынок, он какой-то очень внутренний.
То есть это так же, как английская литература, которая самодостаточна, и вообще туда тоже очень сложно, да, попадать авторам.
Мы же, помимо всего прочего, понимаем, что ареал распространения английского языка, он намного шире, чем ареал распространения русского языка. И здесь это тоже очень важные такие факторы, потому что им хватает своих писателей, и они в очень большой степени, в общем-то, зациклены на этом. Для того, чтобы продвинуть русскоязычную литературу, это такой какой-то довольно сложный фактор. Буквально на пальцах одной руки можно перечислить произведения или авторов, которые как-то прозвучали за рубежом. Mm-hmm. И это вот такая очень больная, на самом деле, для нас, издателей, тема. Мы пока не понимаем, как это сделать.
Ну что ж, хочется надеяться, что дальше, в общем, все-таки это дело будет продвигаться. Но вот период самоизоляции и такой какой-то жесткий локдаун, который мы переживали весной, и, в общем, все ограничения, которые сохранялись на протяжении года и сохраняются пока еще, они нашли довольно быстро отражение в современном искусстве, я имею в виду визуальном. И вот даже, кстати говоря, Музей Москвы открыл уже такой пока виртуальный, потом это будет реальный проект, который так и называется «Музей самоизоляции», там собраны истории людей, какие-то артефакты и так далее. А писатели, по вашим наблюдениям, отреагировали уже вот на эту необычную ситуацию, в которой мы оказались в этом году?
Мы пока не видим произведений, связанных с изоляцией, которые стали трендами этого года, например. Но технологические решения, которые позволяют воспринимать книгу не только как объект чтения, но и как объект прослушивания, как объект электронного восприятия, это, конечно, очень заметно. В этом году очень большой рост показали аудиоформаты книги. Да, mm-hmm. Такие компании, как Storytel, как Litres, и ряд других компаний, они показали очень большой рост с точки зрения своей аудитории, которая приросла к их платформам. Это тоже одна из таких тенденций самоизоляции, потому что люди, занимаясь какими-то своими делами, тем не менее, все-таки мы понимаем, что самоизоляция — это не отключение от работы, не отключение от жизни и так далее. Но вот формат аудиокниг, например, стал таким трендовым в этом году, это бесспорно. Ну, мы все равно чуть-чуть отстаем, потому что, например, компания Storytel, которая, в общем-то, шведская компания, она, скажем, в Швеции почти 80% населения слушают аудиокниги. Допустим, компания Storytel сегодня уже в Швеции стоит почти 1,5 миллиарда долларов. То есть ни одно издательство столько не стоит. Это аудиокнига.
Понятно. Ну и какие у вас планы вашего издательства, ну, например, на ближайшие месяцы уже 2021 года? Наверняка уже что-то известно. Расскажите.
Ну, конечно. Мы сегодня как раз сделали презентацию для магазина «Москва», и мы им представляли свою квартальную программу. Мы говорили сегодня с руководством магазина и с товароведами. И, в общем-то, все издательства, они продолжают очень активно работать и не останавливаются в самоизоляцию. Это и очень большой пакет зарубежных изданий, и это издания, связанные с в том числе и с нонфикшеном. И если я вам сейчас, вот, например, могу сказать, что мы ждем сейчас в ближайшее время, какие открытия, какие вещи.
Ну, несколько названий, чтобы заинтриговать, да, и слушателей, и нас.
Вот ближайшие буквально вещи, которые мы ждем, это сейчас вот буквально открываю. Пэм Смай, графический роман «Торнхилл». Это Стина Джексон, великолепный совершенно триллер «Последний снег». Бомба, которая сейчас вышла уже, это Анна Беннинг «Вихрь». Это роман фэнтези, который в один ряд с «Голодными играми» и с «Дивергентом», который просто вот те, кто прочитал его, они ставят это номер один. Мы выпустили сейчас целую большую серию детских книг с иллюстрациями Лакомба. Это «Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркалье». Это очень интересная книга из разряда нонфикшн Эрики Фатланд «Границы», где Россия глазами жителей соседних государств, которые с нами граничат, на грани такой, вы знаете, вот, позитива и одновременно такой опаски. Это система Джеймса Болда, книга, которая занимает номер один в Амазоне в разделе «Компьютерная безопасность». Все об интернете, безопасности и персональных данных. Он победитель Пулитцеровской премии в этом разряде. Это и книга Эндрю Анила «История хэви-метал». У нас целая серия «История хип-хопа», «История современной музыки». И вот еще одна книга, которая совершенно юморная, смешная, безумно веселая и в то же время это настоящая энциклопедия хэви-метал, например. Удивительный совершенно триллер, детектив. Продолжение нашего «Лив Константин» про миссис Пэриш. Это сейчас выходит у нас книга Джоанны Ли Браун «Красивые вещи», которая определяется одним только таким вот сочетанием — дьявольский умный роман. Умный, красивый, тонкий. Это такой образец умного триллера. И, как я уже говорил, что выходит следующая книга Бриджит Коллинз «После переплета предательства». Это главный такой переводной роман «Зимы» мы называем. «Предательство» — это роскошный, увлекательный роман, который можно читать, наслаждаясь перед камином или, в общем-то, слушая его тоже в аудиоформате. То есть вот такие я буквально перечислил далеко не все книги, которые мы ждем вот в ближайшее время.
Ну что же, будем ждать.
Директор издательства «Репол Классик» Сергей Макаренков сегодня был гостем нашей программы. Мы на этом завершаем очередной выпуск «Домино», программы, в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго.